Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Студия обозревателя Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Нашим слушателям предложу вновь присоединиться к нашему каналу на YouTube. Без труда найдете его, задавать свои вопросы. Поговорим сегодня про грядущую Олимпиаду в Пекине 2022 года. 10 дней до нее остается. 4 февраля начнется
всего
Олимпиада.
Ничего.
Совсем, да, так сказать, совсем. Да, там много всего любопытного. В частности, что Олимпийский международный комитет внес 7 новых дисциплин в программу Олимпийских игр. В новый перечень вошли соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине Big Air.
Очень часто слышно термин смешанной команды.
Вот, да. А там же такая история, что как-то, ну, не гендерная, нейтральная она, собственно, да. Ну, в общем, в этот раз на Олимпиаде будет самое большое количество женщин. Там количество среди всех участников до 45% дошло количество женщин. Так что, в общем, в этом смысле, да, тоже есть.
Все равны.
Уже есть рекорды на Олимпиаде, хотя Олимпийские игры еще не стартовали.
Официально.
Да. Ну вот как и почему спортивные дисциплины попадают в олимпийский перечень, будем разбираться в нашем эфире. С нами на прямой связи спортивный журналист Борис Ходорковский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Олег. Только, пожалуйста, не упоминайте букву «К» в середине моей фамилии.
Ходоровский, да. Это оговорочка по Фрейду, да. Уж простите, пожалуйста, Борис Ходоровский. Да.
Я понимаю, что Михаил Борисович гораздо более популярная персона, чем я.
Ну ладно, не скромничайте. Знаете, сейчас неизвестно, так сказать, у кого популярности больше. Ну ладно, мы не об этом. А, Борис, ну вы обрадовались новым видам спорта, ну в смысле новым дисциплинам в олимпийской программе?
Я к этому совершенно безразлично отнесся, потому что, как вы правильно заметили, это виды спорта, которые искусственно введены в олимпийскую программу, чтобы увеличить количество женщин, участвующих в олимпийских состязаниях. Допустим, почему, допустим, ввели монобоб у женщин и не ввели его у мужчин? Потому что на этапе Кубка мира не только женщины, но и мужчины соревнуются в монобобе. Дело в том, что в бобслее женщины соревновались в двойках, а мужчины в двойках и четверках. Поэтому, чтобы немножко женщинам добавить еще один комплект олимпийских медалей, ввели такую дисциплину, как монобоб. Насколько она интересна болельщикам, спонсорам, телевидению, я не могу ответить. Скорее нет, чем да, потому что наблюдать за тем, как мчится боб по желобу, безразлично, сколько там человек внутри, один, два или четыре. Вот, пожалуй, самая зрелищная дисциплина, вот это вот именно Big Air во фристайле. В Пхенчхане 4 года назад дисциплина Big Air, она очень зрелищная, когда разгоняются по склону и демонстрируют акробатические элементы, была впервые представлена в олимпийской программе, но соревновались представители сноуборда. Сейчас ввели еще соревнования по фристайлу. Ну, они будут зрелищные. Все остальное, как вы правильно заметили, это смешанные эстафеты. Искусственно введенные в программу дисциплины, которые, ну, скажем так, исключительно для того, чтобы представительство было больше. Это все равно вот на Олимпиаде в Сочи впервые состоялся командный турнир фигуристов. Фигурное катание – это более индивидуального вида спорта, чем фигурное катание, представить сложно, потому что там каждый, как в передаче «Слабое звено», играет команда, и каждый сам за себя. Тем не менее, этот вид спорта прижился, и вот олимпийские чемпионы прошлых лет, та же Ирина Слуцкая, с горечью говорила, как жалко, что этой дисциплины не было раньше, а то бы и я была олимпийской чемпионкой. А так у нее только серебро и бронза на двух олимпиадах.
Борис, а вот, вот закономерный вопрос возникает. Ну вот моноборд там женский. Слушайте, ну это же отдельная дисциплина, к которой нужно тренироваться, там, понимать, так сказать, правила. Ну, там, я не думаю, что слишком сложно будет с правилами, но все равно это же целый процесс для того, чтобы выступать в новом виде состязаний.
Как раз в бобслее все просто. Просто двойку или четверку, там есть пилот и есть разгоняющий. В двойке один разгоняющий, в четверке четыре. Все остальное, правила прохождения виражей, финиш, точка разгона остается неизменным. В монобобе все изменения только в том, что пилот и разгоняющий – это одна и та же женщина. Как правило, пришедшие из легкой атлетики, потому что в бобслее успеха добиваются именно бывшие легкоатлеты.
Угу. А шансы спортсменов сборной России, так сказать, как бы вы оценили в новых дисциплинах?
Шансов на золото нет ни в одной дисциплине. На медали, возможно, в команднике, в шорт-треке при определенной доле везения.
А это связано с тем, что вот эти новые дисциплины настолько непопулярны в России, да, или просто не обращали на это внимания, считали, что зачем они нужны? В чем тут причина? Почему не так сильно представлена российская команда в этих дисциплинах?
Ну, понимаете, в России упор был сделан при подготовке к Пекинской Олимпиаде на традиционные дисциплины, в которых наша сборная традиционно сильна. У нас едет сильная лыжная команда. У нас впервые за долгие годы появились конькобежцы, которые могут претендовать на золотые медали. Впервые за долгие годы о наших биатлонистах и биатлонистках говорят как о претендентках на медали, а не обсуждая скандалы внутри федерации. У нас великолепная команда по фигурному катанию. Но все виды развивать достаточно сложно. Хотя у нас есть сейчас базы и та же великолепная санобобслейная трасса в Сочи, где готовятся наши саночники, скелетонисты, бобслеисты, да еще и иностранцы приезжают готовиться. Но все равно одной базы мало. То есть трасса в Парамоново, она оказалась построена с таким количеством недоработок, что там даже спортсменку, которая выступала бы в монобобе, не вырасти. Больше у нас нигде нет трасс с искусственным льдом. До Олимпиады в Сочи вообще наши биатлонисты, саночники и скелетонисты тренировались в Сигулде, на базе, которая была построена еще в советские времена в Латвии.
Слушайте, а вы едете на эту Олимпиаду? Я бы нашим слушателям расскажу. Михаил пришел, работал. Прошу, да, понимаете, вот опять эта оговорка, да. Бывает, да. Борис Матвеевич, я ради бога прошу прощения.
Я не обижаюсь, я как бы с юмором подхожу к такой ситуации.
Да.
Главное, что у меня, как вы правильно отметили, мое нынешнее положение гораздо лучше, чем у того человека, с кем вы меня путаете.
Да. Имя путаю, не вас, безусловно. Работал на 9 Олимпиадах, Борис Матвеевич, наш гость. На этой будете работать?
Нет, не буду, потому что я посчитал, что при тех ограничениях, которые будут в Пекине и в горном кластере, где будут проводить соревнования по лыжным дисциплинам, и поездка просто не имеет смысла. Контакты со спортсменами будут ограничены, передвижение будет ограничено, необходимость сдавать каждый день ПЦР-тесты. То есть это уже будет не та Олимпиада, на которой в сравнении с теми, на которых я работал. А в Пекине я был. Не думаю, что город так уже изменился за 14 лет.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот эти все ограничения ковидные, новые условия, так сказать, они оказывают влияние на спортсменов?
Огромное влияние. Это даже не то слово. Спортсмены ходят под дамокловым мечом. Причем вот эти вот тесты, которые берут у спортсменов, официальных лиц, они ведь могут дать, допустим, ложноположительный результат, а спортсмена вычеркнут, отправят на карантин, а то и вообще на родину. И человек готовился 4 года, а затем из-за, скажем так, ошибки, ну даже не ошибки, может быть, а из-за того, что тесты не отработаны до совершенства, он оказывается вне игры. Вот совсем недавно просто отменили молодежный чемпионат мира по хоккею из-за того, что тесты молодых хоккеистов давали ложноположительные, причем результаты, и командам засчитывали техническое поражение. На Олимпиаде такого не будет, но представляете, человек уже прилетел в Пекин, человек уже готовится, тренируется, бац, тест на ковид дает положительный результат, и его сразу же изолируют, на его место прилетает запасной. Это
да вот буквально не несколько минут назад, да, сообщалось о том, что несколько спортсменов, прилетевших в Пекин, уже в аэропорту практически развернули, потому что были положительные тесты на коронавирус.
Жуткая совершенно трагедия, личная трагедия каждого спортсмена.
Это личная трагедия, но это как бы реалии нашего дня. Я вот сейчас, буквально несколько дней назад был в Саранске, работал на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Первенство России среди юниоров. Чтобы получить аккредитацию, мне пришлось сдать ПЦР-тест, хотя у меня есть QR-код, я был вакцинирован и ревакцинирован, но все равно ПЦР-тест пришлось сдавать.
Михаил, ты понимаешь, что это я заразил всех.
Борис Матвеевич, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что те антикоронавирусные меры, которые принимаются во время Олимпиады, очень сильно влияют непосредственно на самих спортсменов. А вот та ситуация, которая сейчас складывается на Олимпиаде в связи с пандемией, влияет ли на спортивных журналистов? Как будет отражаться Олимпиада сама по себе в средствах массовой информации? Будет ли, будут ли те меры, которые принимаются, несколько так...
Но ограничивать и ограничивать,
да. Да, обкрадывать то, что могло бы, допустим, быть во время обычной Олимпиады без пандемии и ограничений.
Ну, я беседовал с коллегами, которые работали в Токио именно в таких условиях. Конечно, Олимпиада с ограниченным количеством зрителей, с ограниченными возможностями для общения со спортсменов. В частности, не будет вот таких полюбившихся журналистам русских домов, где можно было пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке. Колоссальные ограничения на контакты после завершения соревнований. Какие-то, конечно, конечно, не будет так, уже не будет такой Олимпиады, которая была, допустим, в Сочи или которая была в Рио-де-Жанейро. Но, значит, наши коллеги делают все, которые будут работать в Пекине, делают все возможное для того, чтобы болельщики увидели и увидели, услышали и прочитали об Олимпиаде в полном объеме.
Скажите,
уверен, что они справятся с этой задачей.
Да, вот если возвращаться к новым видам спорта, вот эта история смешанных команд. Насколько она, ну там, мы уже сказали, что это абсолютно конъюнктурное, так сказать, решение, вы уже сказали, да, об этом, на наш взгляд, в общем, это действительно соответствует как бы истине, но насколько с точки зрения спорта это там помогает в развитию спорта?
Ну, как шутят спортсмены, лишняя медаль еще никому не мешала. Поэтому для спортсменов это, конечно, возможность еще раз показать свое мастерство, еще раз завоевать медали. Тем более, что в смешанных дисциплинах это сделать, наверное, даже проще, чем... Потому что собрать сильную четверку эстафетную в шорт-треке у мужчин и у женщин тяжело, а 2+2 – это возможно. Точно так же, как, допустим, смешанная биатлонная эстафета, она дает больше шансов командам, у которых там нет сильных четверок и у мужчин, и у женщин. Но опять же, это все как бы где-то конъюнктурно. А уж особенно, допустим, смешанное соревнование по прыжкам на лыжах, ну, Отдельно прыгают женщины, отдельно прыгают мужчины. Точно так же, как вот вели на последних олимпиадах эстафету по, так называемую эстафету по санному спорту. Ну и какая же это эстафета? А если бы, условно говоря, после финиша женского саней стартовали сразу же мужские, а после мужских еще двойки, тогда бы это была эстафета. А так просто суммируются результаты. Ну, лишняя дисциплина, лишнее внимание в тех странах, где эти виды спорта развиты. А это, допустим, фристайл очень, очень популярная дисциплина во всем мире. Там среди победителей есть Олимпийских игр. Были спортсмены из Австралии и Новой Зеландии, где со снегом как-то не очень хорошо. В Германии...
Не-не, вот фристайл вот в дисциплине Big Air как раз вызывает у меня, по крайней мере, меньше всего вопросов. Но там это отличный, на мой взгляд, зрелищный вид спорта, который найдет, безусловно, своего зрителя, заинтересует и так далее. Но вот эти все смешанная лыжная акробатика, сноуборд-кросс среди смешанных команд. Вот если мы там говорим, что это отчасти конъюнктурное решение, можем ли мы предположить, что со временем, собственно, ну, это может отойти, так сказать, и будет вычеркнуто из олимпийской программы?
Нет, вряд ли. Нет, вряд ли. Дело в том, что в зимних видах спорта, ну, сложно как бы предположить, что какие-то новые виды спорта войдут в программу зимних Олимпийских игр. Но гонки на собачьих упряжках вряд ли. Спуск на коньках по жёлобу санному, санно-бобслейному, ну, возможно, но пока что это еще очень такой набирающий популярность вид спорта. Хоккей с мячом...
Вот, я только что хотел сказать, да, хоккей с мячом. Да,
давно уже... как бы лоббируют. Еще в 1952 году на Олимпиаде в Осло был показательный турнир по бенди. Уже выполнили все, как бы, все критерии для попадания в олимпийскую семью. В составе есть чемпионаты мира по женскому хоккею с мячом. В больше 25 федераций с 4 континентов. Так что все вроде бы нормально, но... Очень сложно в плане того, что требуется серьезная материальная техническая база, которую потом неизвестно, как использовать. Потому что нужно будет строить еще, по крайней мере, крытый дворец для хоккея с мячом, но в Пекине бы построили. Uh-huh. А вот в городах, которые будут принимать следующие Олимпийские игры, в том же Милане, вряд ли.
Uh-huh. Спасибо вам большое за ответ на наши вопросы. Спортивный журналист Борис Ходоровский был с нами на прямой связи. Борис Матвеевич, да, первый раз, вот не ошибся, из трех, да. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго. Ну, вообще, любопытная история с тем, как меняется, как меняются олимпийские дисциплины, как меняется наше отношение к спорту. Вот, казалось бы, спорт, так сказать, да, ну, спорт быстрее, выше, сильнее. Нет, вот нужно, да, и нужно внести вот эту гендерно-нейтральную составляющую. Ну и к чему это всех нас может привести? Вот.
И вообще, какое отношение к спорту? Очень сложно, честно говоря, потому что, ну, что произойдет, это можно будет только наблюдать лет через 5 минимум, а то и больше, лет через 10. Потому что вот Михаил Ходоровский сказал, что вряд ли там какая-то дисциплина...
Да.
Да что ж ты будешь делать? Борис Ходоровский чуть выше сказал, что... Вряд ли какая-то дисциплина, которая вновь появилась на Олимпиаде, потом может просто-напросто отойти и вычеркнуть это, да, из списка Олимпийских игр. А я вот не уверен, что этого не произойдет, потому что и правила могут поменяться в какой-то момент. Да, потому что действительно, для того, чтобы какой-то из видов спорта очень хорошо развивался, нужны зрители, нужны спонсоры, которым это будет интересно. А если не будет, тогда извините, зачем, к чему?
Да, тем более, что история знает примеры, когда виды спорта, так сказать, исчезали из олимпийской программы. Ровно об этом, да, мы поговорим с нашей следующей гостьей. С нами на прямой связи директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. Елена Александровна, здравствуйте.
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 Ну вот мы начали говорить о новых видах спорта, и возникает вопрос, а, так сказать, насколько они застолбили себе место в олимпийской программе? Как, на ваш взгляд, существует ли вероятность, что они могут исчезнуть?
Вы знаете, такая вероятность всегда существует, особенно в нашем нестабильном мире. И вот в эту Олимпиаду также покидают некоторые дисциплины. У нас самые долгожители – это фигурное катание, которое с первых Олимпийских игр существует, с одних из первых, с 1908 года, тогда еще не было разделения на зимние и летние. И вот в 1908 году впервые были включены зимние дисциплины, и даже первая золотая олимпийская медаль российская состоялась именно в далеком 1908 году. Фигурное катание Панин-Коломенкин, Николай Панин-Коломенкин, наш первый олимпийский чемпион. Ну и сейчас включаются новые дисциплины, это бигэйр на сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, а некоторые, наоборот, исключаются, если я не ошибаюсь, например, параллельный слалом, который был представлен на Сочинской Олимпиаде.
Хотя неплохой, на мой взгляд, да. Слушайте,
интересная дисциплина.
Да, интересная, да. Правда, дисциплина. А скажите, пожалуйста, а вот достаточно ли прозрачна история или там критерии, согласно которым принимаются или вычеркиваются какие-то дисциплины? Вот МОК, так сказать, обосновывает, аргументирует свою позицию?
Вы знаете, я обожаю такие вопросы, особенно про прозрачность и неполитизированность олимпийского движения. Со своей стороны, как специалиста сферы физической культуры и спорта, историк, который достаточно много времени посвятил изучению вопроса, хотела бы высказать свое мнение. С первых олимпийских игр это всегда была политика, всегда. На первых олимпийских играх, на первых зимних олимпийских играх, вы знаете, например, что Пьер де Кубертен, которому, собственно, современность обязана возрождением олимпийских видов спорта, он с самого начала горел и идеей создания зимних олимпиад, и ему говорили, ну, какие зимние олимпиады, это же греки, мол, на коньках не катались. Uh-huh. И помимо того, что как бы эта идея не сразу воспринималась, еще существовал политический момент, так называемые Nordic Games, северноевропейские игры, которые проходили с 1901 по 1926 годы, и спонсором которых были туристические ассоциации скандинавских стран, которые не очень желали оттока своих туристов на какие-то непонятные вновь созданные Олимпийские игры и так далее. Это всегда политика. Всегда те страны, которые имеют возможность предложить, если не навязать свою волю, предложить свои виды спорта, делают это. Это определенное влияние в Олимпийском комитете, завязанное на много чего, начиная от политики, геополитики, заканчивая экономикой. Так что это всегда смотри шире, глубже, всегда ищи деньги и политику.
Ну да.
Так сейчас здесь современные Олимпийские игры должны быть прежде всего аттрактивны и интересны для телевидения. Поэтому вот, например, мой вид спорта, пулевая стрельба, он не настолько, знаете, как бы эффектен по телевидению, поэтому вот уделяют ему такое скромное внимание. А новые виды, трюковые, например, это любимцы современного вещания.
Да, аттрактивное, мне понравилось слово, да, замечательное, очень точное, отражающее. Аттракцион. В общем, люди должны, если не участвовать, то смотреть на тот самый аттракцион. Слушайте, ну а вот в связи, так сказать, с новой этикой, с политикой, о которой мы уже говорили, сразу вот я подумал, что, наверное, тогда, так сказать, нужно запретить в рамках вот этой парадигмы, да, запретить биатлон. Ну, просто запретить. Ну, а что они стреляют, так сказать? Это же пропаганда маскулинности, пропаганда военщины, понимаете, и так далее, и тому подобное. На ваш взгляд, и пулевая стрельба тоже, и стрельба из лука, ну... Да.
Тут, можно сказать, вы вступаете на зыбкий лед неоднозначной дискуссии,
да.
Раз уж у нас зимние виды спорта. И фемининность и маскулинность современных Олимпийских игр, она тоже очень такая пластичная и размытая. Вы знаете, например, что впервые вот на зимних Олимпийских играх будет участвовать спортсмен, который еще не определился со своим полом. Он
нет, он определился, находится... он просто, так сказать, не к одним...
Находится в поиске, да. Понимаете, как бы, да. И вот попросил называть его, да, третьим родом. И что касается трансформации образа фемининности и маскулинности, то есть женственности и мужественности, здесь, вы знаете, такая смешанная история, потому что тут феминистки скажут, мы тоже можем там и пострелять, и там и побегать, и все остальные то же самое. Но по большому счету виды спорта исконно истоками, они из прикладных или социальных практик, которые...
Вот, давайте на этом поставим многоточие. Елена Александровна, мы сейчас прервемся на выпуск новостей. С нами на прямой связи директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.